Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы начинаем восьмой урок по церковнославянскому языку. Сегодня мы продолжаем читать последование ко святому причащению и просим приготовить вас молитвословы, найти в них это последование и следить за теми текстами, которые мы будем разбирать на нашем занятии. То, что вы будете следить за нами по молитвослову, поможет вам лучше понять то, что мы будем говорить. На прошлом занятии мы прочитали четвертую и пятую песнь канона из последования ко святому причащению, и сегодня обратимся к шестой песне канона. Как мы уже говорили, образцом для песней богослужебных канонов и тех канонов, которые мы находим в наших молитвословах, теми текстами, которые задают тему вот этих песней, канонов, являются библейские песни. И вот, что касается шестой песни канонов, то образцом для нее служит молитва пророка Ионы из чрева кита. Эту молитву мы находим в книге пророка Ионы во второй главе. Вот эта молитва пророка Ионы занимает стихи со 2 по 10, 2 главы этой книги. И в шестой песне канона мы выражаем благодарность Господу за то, что Он не презрел нас, не отвернулся от нас, погрязших во грехах. Таким образом, Иона, находящийся в чреве кита, осознается здесь как образ человека, погрязшего в грехах. И вот мы благодарим Господа за то, что Он пришел, спас нас и сподобил славословить Его величие. Эта песня пророка Ионы начинается такими словами: «К Господу воззвал я в скорби моей, и Он услышал меня, из чрева преисподней я возопил, и Ты услышал голос мой». По-церковнославянски это звучит так: «Возопих в скорби моей ко Господу Богу моему, и услыша мя, из чрева адова вопль мой, услышал еси глас мой». В этой песне есть, в частности, такие слова: «И я сказал, отринут я от очей твоих, однако я опять увижу святый храм твой. Объяли меня воды до души моей, бездна заключила меня». Вот эта последняя фраза звучит по-церковнославянски следующим образом: «Возлияся на мя вода до души моя, бездна обыде мя последняя». И вот ирмос шестой песни канона из последования ко святому причащению составлен на основе вот этого стиха: «В бездне греховней валяяся, неисследную милосердия Твоего призываю бездну, оттли, Боже, мя возведи». Интересно отметить, что в старообрядческих текстах ирмос, вот этот, начальные его слова звучат как «в бездне греховной одержим». И, на наш взгляд, вот это удачнее переводит ту фразу, с которой по-гречески начинается вот этот «ирмос». Слово, которое употреблено в греческом тексте, действительно можно передать как «окружаем», «заключаем», ну вот «одержим». Слово «неисследный» значит «непознаваемый», «непостижимый». Слово «тля» — «погибель», «тление». Ну, «тлети» значит «разрушаться», «погибать». Таким образом, перевод ирмоса шестой песни канона может быть таким: «Будучи заключен в бездне греха или в бездне греховной, я призываю непостижимую бездну Твоего милосердия. От погибели, Боже, спаси меня». или «возведи меня из этой бездны погибели». Тропари шестой песни канона. «Ум, душу и сердце, о святи, спасе и тело мое, из подобий неосужденно, владыко, к страшным тайнам приступите». Слово «страшный» в церковнославянских текстах следует понимать как внушающий величайшее благоговение. Вот это связано с понятием «страх Божий». Бояться Бога, испытывать страх Божий – это значит не бояться наказания, а бояться нарушить заповеди Божии, испытывать величайшее благоговение к Богу. Итак, ум, душу и сердце освети, Спаситель, и тело мое, и удостой, не подвергаясь осуждению, Владыка, приступить к страшным тайнам Твоим, ну или, возможно, перевести как «к дивным Твоим таинствам». Следующий тропарь: «Дабы их устранился от страстей, и Твоея благодати имел бы приложение, живота же утверждение, причащением святых Христе тайн Твоих». Ну вот здесь употребляется церковнославянское условное наклонение или сослагательное наклонение. В русском языке это наклонение глагола образуется с помощью частицы «бы». Ну вот «устранился бы», «имел бы». Но эта частица «бы» происходит от формы церковнославянского аориста, от глагола «быти». Ну, «бы» — это форма третьего лица единственного числа, аориста, от глагола «быти». Ну, аорист, как мы уже говорили в наших предыдущих передачах, это одно из прошедших времен церковнославянского глагола. Таким образом, «бы» — это «он был». Но этот глагол в церковнославянском языке спрягается, то есть изменяется по лицам. Ну и вот мы здесь видим форму «бых». «Бых» — это форма первого лица единственного числа аориста, то есть если мы берем это слово изолированно, мы должны его перевести как «я был», должны перевести, подставив личное местоимение первого лица единственного числа «я». Здесь вот это сослагательное наклонение употребляется еще с частицей «да». Таким образом, «бых устранился» или «устранился бых» мы должны перевести как «я устранился бы», «я освободился бы». Вот эта частица «да», которая здесь употребляется в начале тропаря, она придает значение цели всему этому тексту или подчеркивает значение желания. «О, если бы я освободился от страстей!» Или, может быть, возможно перевести «пусть я освобожусь от страстей». Слово «страсть» здесь употребляется в значении «греховные страсти». Ну а вот дальше «и Твоея благодати имел бы приложение», «имел бы», строго говоря, надо было бы сказать «имел бых», но вот в церковнославянском языке уже намечается появление сослагательного наклонения или, по-другому, условного наклонения глагола в том виде, как оно есть в русском языке, то есть «бы» иногда употребляется просто как частица, неизменяемая, хотя по своему происхождению это одна из глагольных форм, имеющая вот лицо и число. Итак, следовало бы сказать «и Твоея благодати имел бых приложение». Но здесь вот мы видим русификацию. «И, о, если бы я имел умножение Твоей благодати», или «пусть я имею умножение Твоей благодати», «живота же утверждение», то есть «укрепление жизни». «Утверждение» здесь значит укрепление или ограждение, охрану. Можно вспомнить евангельские слова, где Господь говорит, что кто будет есть тело мое, Господь говорит, кто будет есть тело мое и пить кровь мою, имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ну вот здесь, конечно, имеется прежде всего эта жизнь духовная, жизнь вечная со Христом. Вот живота же утверждение, то есть укрепление жизни причащением святых Христе тайн твоих, ну или таинств твоих. Переведем полностью весь этот тропарь на русский язык. Пусть я освобожусь от страстей, от страданий или от страстей греховных, ну или другой вариант. О, если бы я освободился от страстей греховных, и пусть я получу умножение благодати Твоей, или, о, если бы я получил умножение благодати Твоей и укрепление жизни или защиту жизни через причащение святых Христе таинств Твоих. Ну и, наконец, последний тропарь Богородичен. «Божие, Боже, Слово Святое, всегомя освяти, ныне приходящего к божественным Твоим тайнам, святые Матери Твоея мольбами». Ну, здесь надо правильно понять глагольную форму «освяти». Здесь это повелительное наклонение, хотя «освяти» может быть и формой аориста третьего лица единственного числа, то есть «он осветил меня». Но здесь имеется форма звательного падежа «Боже», таким образом весь этот тропарь является обращением к Богу, и поэтому здесь вот эта форма повелительного наклонения «освети». «Боже, Божие Слово Святое», можно так для понимания смысла этого текста переставить порядок слов. «Освети меня всего, приступающего ныне к божественным Твоим таинствам, святой Твоей Матери мольбами». Далее по шестой песне следует кандак. Это обычная схема в канонах. Кандак — это один из видов богослужебных песнопений, богослужебных текстов. Слово «кандак», как считают, происходит от греческого «кондакион» — палочка, на которую наматывался свиток пергаментный с записанным текстом. Итак, кандак. «Хлеб Христе взяти не презри мя, тело Твое и божественную Твою ныне кровь, причистых, Владыко, и страшных Твоих тайн причаститеся окаянного, да не будет ми в суд, да будет же ми в живот вечный и бессмертный». Здесь употребляется такая синтаксическая конструкция, которая называется «винительный падеж с неопределенным наклонением». Эта конструкция представляет собой прямое дополнение при глаголе, ну, дополнение, осложненное неопределенной формой глагола. Ну вот, давайте поясним, чтобы перевести эту конструкцию на русский язык, нужно найти управляющий глагол, то есть тот глагол, дополнением которого, то есть тем объектом, на который распространяется действие этого глагола, является конструкция винительной с неопределенным наклонением. Здесь это глагол «не презри», «не презри». Вот при этом глаголе должно быть в качестве прямого дополнения в винительном падеже какое-либо слово. Здесь это слово «мя», то есть «меня», винительный падеж отвечает на вопросы «кого что», вот «кого что меня». Итак, «не презри меня», ну или «не оттолкни меня», «не отстрани меня». Ну и в эту конструкцию входит еще и неопределенная форма глагола «взяти», ну здесь две таких неопределенных формы, еще одна «причаститеся». Вот что сделать? «Взяти», «причаститеся». Вот эти неопределенные формы глагола являются логическим подлежащим. При слове «мя», то есть «они», описывают то действие, которое делает или мог бы делать тот, кто обозначается словом в винительном падеже «мя». Ну, чтобы перевести всю эту конструкцию на русский язык, нужно слово в винительном падеже, в данном случае «мя», заменить формой именительного падежа, то есть в переводе поставим «я». Ну, а вот эти неопределенные формы глагола «взять» и «причаститеся» заменить, ну, какой-то спрягаемой формой глагола. Итак, «Христе, не оттолкни меня, не отвергни меня, чтобы я взял тело Твое и божественную Твою кровь и причастился пречистых и страшных таинств Твоих». Более простой перевод. «Христе, не лиши меня возможности взять ныне тело Твое и божественную Твою кровь». Ну, здесь еще слово «хлеб» употребляется, то есть «взять хлеб, тело Твое и божественную Твою кровь и причаститься, Владыка, пречистых и страшных таинств Твоих». «Причаститеся окаянного», читаем мы в Кандаке. Слово «окаянный» в церковнославянском языке имеет значение «несчастный», «жалкий». Это один из важных церковнославяно-русских паронимов, то есть слов, которые имеют разное значение в русском языке и в церковнославянском языке. Итак, «не лиши меня несчастного возможности взять хлеб, тело Твое и божественную Твою кровь, и причаститься, Владыка, страшных тайн Твоих. Да не будет это мне в суд», то есть в осуждение, «и пусть это мне будет в жизнь вечную и непрекращающуюся, бессмертную». Далее седьмая песнь канона. Она развивает тему библейской песни, которая содержится в книге пророка Даниила. Точнее, седьмая и восьмая песнь канона развивают тему той песни трех отроков, которую мы находим в третьей главе книги пророка Даниила. Это стихи с 24 по 90 вот этой третьей главы книги пророка Даниила. Но надо сказать, что этот фрагмент в русской Библии есть только в тех изданиях, которые книги, переведенные с септуагинты, с греческого текста. Если издание содержит только книги, переведенные с еврейского текста, то там вот этого фрагмента, содержащего песни трех отроков, в третьей главе книги пророка Даниила нет, потому что этого фрагмента нет в еврейском тексте Ветхого Завета, в современном еврейском тексте, так называемом масорецком. Вот он сохранился только лишь в греческом переводе. Ну вот и поэтому найти его можно только в тех изданиях Библии, которые содержат книги, переведенные с греческого, так называемые неканонические книги. Итак, седьмая и восьмая песни канона построены на основе благодарственной песни трех отроков, вверженных в раскаленную печь за отказ поклониться идолу, и чудесно спасенных. Вспоминая чудесное спасение отроков, церковь славит всемогущего и всесильного Бога и призывает все творение Его к хвале Ему. В этой песне есть такой повествовательный фрагмент в Священном Писании. «Ангел Господень сошел в печь вместе с Азарией и бывшими с ним, и выбросил пламень огня из печи, и сделал, что в середине печи был как бы шумящий влажный ветер, и огонь нисколько не прикоснулся к ним, и не повредил им, и не смутил их». Ну и вот в Ирмосе, седьмой песни канона, мы читаем: «Телу золотому премудрые дети не послужиша, и в пламень сами поидоша, и боги их обругаша, среди пламени возопиша, и о Руси я ангел, услышася уже уст ваших молитва». В этом Ирмосе мы встречаем ряд глагольных форм, послужиша, поидоша, обругаша, возопиша. Все это формы одного из прошедших времен церковнославянского глагола, времени, которое называется аорист. Здесь перед нами форма третьего лица множественного числа, то есть для того, чтобы перевести эти формы на русский язык, мы должны поставить местоимение «они». Ну, здесь вот подлежащее обозначено в самом тексте «премудрые дети», то есть «они не послужили», «поидоша», то есть «пошли сами в пламень», «обругаша», это имеет значение «осмеяли богов языческих», «ругатися» в церковнославянском языке значит «насмехаться», и «среди пламени они возопили» или «воскликнули». Слово «тело», которое употребляется здесь в начале этого текста, часто обозначает «идола», так же, как греческое слово «сома», в ряде случаев вот обозначает «идола». Но здесь подчеркивается момент материальности, по всей видимости, вот этого божества в противовес, в противоположность истинному Богу, который есть чистый дух, нематериальный. Далее, «о Руси я ангел». Вот «о Руси» — это тоже аорист, то есть прошедшее время в форме третьего лица единственного числа, то есть «оросил их ангел». «Я» значит «их», «оросил их ангел». Далее здесь как бы прямая речь ангела: «услышася уже уст ваших молитва». То есть «услышана уже», «услышана ныне уст ваших молитва». Перевод Ирмоса седьмой песни канона можно предложить такой: «Премудрые дети» или «премудрые отроки не послужили золотому истукану и сами пошли в пламень и осмеяли богов их». Ну, кстати, боги — вот это винительный падеж множественного числа. «Осмеяли кого что? Богов их». И среди пламени возгласили, и оросил их ангел, и сказал: «Услышана ныне уст ваших молитва». Ну вот, на этом мы сегодня прервемся. Благодарим вас за внимание к нашей передаче и прощаемся с вами до следующих встреч. До свидания.